Teď to jezik nevíš, svůj někým slet, co už je tady. Я помню свое первое чтение, нам очень нравился фильм. Все это еще было современностью, да, из вот этой такой жалобы было Мадрина. Это все такой привет за Савельича, вдруг понятно было, что это явно отсылка к фильму, который стал символом нашего поколения. Все это было абсолютно адекватно воспринято. Фильм, все понимали, что этот фильм против стукачества, против всякого рода эрматизма, против формальности, которые царят, казалось бы, что. То есть, знаете, это все было по линии конкретных, я бы сказал, человеческих отношений, просвещения, что делается в школе, как за отношения родителей и детей, вот по линии тематики. Вдруг, ну, сегодня меня просто поразило ощущение атмосферы времени. Атмосфера эпохи со всеми ее иллюзиями, со всеми ее разочарованиями. Эпохи, которая только что прошла, прошла оттепель. И начинали заморозки, и мы еще не понимали, что будет впереди. Но как ни удивительно, сегодня эта картина кажется почти идиллической. Но, да, тогда она была, как там казалось, очень критичной. А сегодня это может быть старческое, я не знаю, я боюсь, вообще не в данном случае, вот как вам кажется.
А я все время думаю о другом, когда смотрю картину вот этого времени, в конце века, мое поколение следующее, нам через 10 лет, мы были в таком возрасте в школе, а это поколение старших братьев и старших отцов, я все время могу сказать, что это как раз то самое поколение. Вот все эти мальчики, девочки замечательные, там, с прошлого разговаривающие, такие, это же то поколение, которое правит сейчас наше. Там 60-65+. Это все наши министры, руководители, это вот, руководители нашей армии. Это вот все эти мальчики, девочки, которые у Асаны там такие прекрасные. И вообще люди фильмы, все же эти были очень востребованы довольно долгое время. Вообще школьные фильмы 70-х годов. Я начал учиться в конце 70-х годов. И мы, конечно, все фильмы Асаны смотрели. Пацаны вышли в тот самый момент, когда я был возраста пацанов, и это вообще, в общем, для нас был, конечно, переломный фильм, который обсуждали. Но и предыдущие ее фильмы, они, если вы хотите, составляли такой воспитательный нерв от того, что называлось внешкольная работа, да, когда пойти посмотреть фильм в кинотеатр за 10 копеек, и потом всем классом обсуждать. И абсолютно невозможно было положить, как будто на ухитрите, что вдруг вот, вот эта почти идиллическая ситуация, почти идеальная, ведь это на самом деле почти идеальное общество, да? Да даже этот директор, который вначале вроде бы, ну, кажется, ну, все хотели такого директора, по большому счету. И вдруг теперь все это как-то преломляется, и я не могу избавиться от этой оптики взгляда на ситуацию 70-х годов и сегодняшнего времени. Никак не могу.
Я только напомню фильм «За старые меча» по поводу, когда вы сказали, что в 70-е кем они могли бы стать, но про это «За старые меча» Сергей говорит, что поколение делится не так, а так. То есть
это
поколение,
да.
Есть разные люди, и, честно говоря, я сомневаюсь, что именно эти мальчики.
Но тем не менее там танцевал классы, там танцевал классы, и в каждом классе никогда не бывает идеальных классов, да? В каждом классе есть такие, и я сам тоже пытаюсь это показать. Ты считаешь, как это педагогическим в этом составе? Мне кажется, все-таки все равно вот эта проблема какого-то, теперь уже можно говорить, долгого выхода из застоя, да? Долгий выход из застоя, он оказался не выход в 90-е годы, он оказался выход в совсем другое время. И он продолжается до сих пор. И вот просто нам Хич говорил о том, как меняется оптика. Вот у меня все время теперь ясановские фильмы в том числе. Вот они перестали существовать без этой длинной оптики. Не знаю, у кого как, но вот я все время сижу, когда смотрю фильм, все время думаю об этом.
Ну да, мне
тут
кажется, что вот сегодня посмотрели, особенно финал с ребятами, которые подтапливают эту машину, падают песню Акуджава, вот идиллическое да, ощущение возникает, ну это как-то Акуджава, мне кажется, еще так.
Да,
я хотела как раз вот по этому поводу сказать, вот, о том, что мы говорим на Улике, что это среди Оскара Ильича, по поводу сценария. Очень интересно, что вот этот эпизод съемки, документальной съемки чтения стихов на мойке у дома Пушкина, вероятно, я так предполагаю, был исходной точкой его авторского замысла. Потому что режиссерский сценарий начинается с этого эпизода. Он, причем очень подробно как бы, разработан, хотя неизвестно, что там должно было быть, потому что в 1975 году написал режиссерский сценарий. Но вот я помню, что там как раз было обозначено многокамерная документальная съемка, но невозможно предугадать, предвидеть, какие стихи будут читать поэты 10 февраля 1976 года. Но хотелось бы договориться. И дальше она называет именно, с кем она хотела бы договориться. И удивительно, там нет имени Булата Акуджава. И, по-моему, даже кто-то обманул. Я точно не помню, но Акуджава точно. Там Давид Самойлов, там Друнина, Антокольский, кто-то еще. И вот интересно, при том, что Акуджаву для Асаны, вообще для творчества, ресурса творчества Асаны, потому что он этот фильм, это такой, вдохновитель, это камертон не только этого фильма, но она почти во время своего каждого фильма обращалась к Булату Акуджаву, чтобы строить, написать, и для пацанов тоже вопрос, он оказался как здесь. Вот, и обратите внимание, что эта документальная съемка начинается первым Акуджава читать стихи. И вот для нее, видимо, была очень важна эта сцена, потому что она с ним начинает, и потом там, так сказать, такая фраза. И ребята, ученики 10-го Б, да, слушают поэта. На этом фоне возникает надпись «Ключ без права передач». То есть вот с этого эпизода должен был начаться фильм. А потом она перекомпоновала и включила его вот в такую, как бы, мне кажется, погрузила в такую игровую ткань фильма, соединила с помощью параллельного монтажа вот самый такой вот глубокий сцену, в которую мама приходит и жалуется. То есть вот такую выстроила такую оппозицию и соединила с вот такой игровой тканью. Но интересно, что действительно ребята слушают и так же, как заставили Ильича, Асанова отождествляет таким образом героя фильма со зрителями. Это абсолютная попытка вступить в диалог, вот в тот диалог, который начинает Фуциев, и здесь Акуджава и Белла Хладуна, те же самые поэты, которые читают свои стихи, тоже, что важно, а не стихи Пушкина, и уже повзрослевшие, чуть постаревшие, да, в другой декорации, не в декорации политического музея, и не со сцены, а на улице, то есть они еще приближены, еще больше приближены к нам, к героям, к зрителям, вот в этой зимней одежде, такой бытовой такой образ, и вот мы, и это примерно отражение эпохи 70-х уже, но она поместила, я так думаю, вот этот эпизод в середине еще кроме все прочее, потому что хотела для начала включить вот этот эпизод с днем рождения, где уже образ братства есть, но образ школьного братства, вот этот братство учителя и учеников, а потом уже она показывает, как бы расширяет, да, и показывает вот этот образ братства поэта. Да?
Нет, я бы сказал, что вообще любопытно, как в 70-е годы вновь актуализируется такая абсолютная классика, в том смысле, что я не представляю воспринимать как классика, потому что если вот как раз в той же заставе, когда там либо совсем современная, либо тех, чью память важно восстановить, о ком не помнят, но важно восстановить, раз Луцкий начинает читать стихи погибших поэтов. И, в принципе, для 60-х годов абсолютно достойно и абсолютно объяснимое своим временем стремление либо поддержать что-то совсем новое, либо восстановить в правах, реабилитировать забытое, упоминать больше погибших либо на войне, либо в период репрессий людей. И вдруг в 70-е оказывается, что и Пушкин это не и Пушкина можно как раз включить в эту же линию, и обращение к Пушкину, это не то, что вот это уж точно разрешено. Да, это разрешено, но с другой стороны вопрос в том, как это повернуть, и кроме того, если разрешено, это не значит, что обязательно официозно и как-то стыдно и так далее. Оказывается, есть вещи, которые, несмотря на то, что они не запрещенные, но они в то же время, несмотря на то, что Пушкина вроде бы защищает перед советской властью и восстанавливает права, не нужно, но в то же время обращение к нему абсолютно достойно и как раз погружает и зрителей в какой-то контекст, какой вневременной, вне связи, потому что абсолютно достойная и важная тема 60-х восстановления права, она, тем не менее, связана с такой вот преодолением, а здесь мотив именно братства, опять же, объединения без каких-то барьеров такого, да, такое, да, то есть вот обращение к Пушкину, ты как раз на руки пишешь, вы же как раз 70-е тоже к Пушкину вернулись в дорогу.
Ну, хотя в заставе Ахматуллин читает стихи тоже про Пушкина. И вообще проверять Пушкина – это ну, такая старая советская традиция, да?
А не только советская, да. Знаете, вот я сейчас вдруг вспомнил очень странный семинар. У меня был в Берлине по грузинскому кино. Семинар по поводу эксцентризма в немецком, американском и российском варианте, русском варианте. Но это однажды у нас все ушло в сторону, и шел разговор вот о фильмах это россияне, которые в то время показывали там иллюзионы их арсенале. Дальше меня поразила одна девушка, я не помню имени, конечно, но она мне сказала, вы знаете, что мне кажется странным? Что татары-селяне, вот он рыцарь, он рыцарственность несет, тему рыцарственности. И я не просто согласился, я обрадовался этому наблюдению, что как неудивительно, что Дон Кихотство, да, которое мы знаем, просто начиная с первого фильма с листопада и селяне, которые действительно есть, он уже наиболее представлял, что у нас вообще тема вот этого рыцарственного отношения. Посмотрите, сколько здесь рыцарственности, правда? Вот это то, что, к сожалению, эпоха последних там 30 лет, к сожалению, ну не затмила, не замутнила, но отодвинула в сторону. А это одна из самых старых традиций, кстати, пушкинской традиции, начинает же на свете рыцарь бедный, все, что мы знаем, философского поведения, потому что сам Александр Сергеевич, конечно, такой идеальный рыцарь во всех отношениях. Меня сегодня поразило то, что вот эта тема присутствует почти в каждом персонаже, по-разному прилагающемся, включая директора школы, который офицер, который знает, что такое офицерская честь. Правда? Вот меня вот это удивило сегодня, очень обрадовало, что это существует в этом фильме. И, к сожалению, мы очень мало говорим об этом. Мы мало говорим о том, что в нашем кино эта тема развивалась, между прочим, через несколько десятилетий. Это каждое десятилетие по-своему преломляло эту тему. Вот поколение 70-х, по счастью, Михайловича Арумова, у него самому было что-то рыцарственное, знаете, при всем при том, что Михайлович был и скептичен, и ограничен, в общем-то, никакого героизма, в отличие даже, который там в начале стоял, выпрямив спину и смотрел в будущее. Вот Михайловича не было такого. Но Михайлович все время как бы внутри себя этот образ держал. Ситуации, когда возникали критические моменты, а у меня несколько раз в жизни случались Включили сталинское время, что можно тоже понять, что Михаил Чернов во времена космополитизма, борьбы с космополитизмом, да, он нашел в себе силы открыто выступить против этого. И как неудивительно, Сталин оценил это, как бы, ну, снисходительно, скажем так. Он кроме, как ни странно, относился, что он чувствовал такое искреннее. И Михаил Ильич несколько раз в течение своей жизни вдруг оказывался рыцарем, защищавшим гонимых режиссеров, начиная от Чухрая, всех своих учеников. Я подозреваю, что если говорить о влиянии школы, то Динара Асанова, не знаю, насколько сознательно, вот эту рыцарственность восприняла. И то, что у нее проходит здесь своих мотивов, это, я думаю, не случайно. Я не знаю, как написал, я не читал сценарий Павловского, но Павловский, он такой учитель проблемный, он понимал проблемы школы, он понимал нравственные проблемы общества, он пытался через очень школу как бы дать картину общественных конфликтов, это все понятно. Но чтобы так звучала эта тема, я подозреваю, что это от Динары.
Правда? И здесь же было перед, вот как раз я просто спросить, я как раз это напоминаю, просто все рецензенты, когда фильм вышел, писали о том, что несколько режиссерской трактовки даже смещение акцента по отношению к названию, поскольку здесь люди без права передачи, вроде бы, которые знают, что героиня Марина Максимовна, она у нее ключ, а, собственно, у директора в конце тоже ключ оказывается. И вот это, но это относилось насчет актерской удачи Петренко, про которого здесь, кстати, в начале первого уровня сопровождается шуткой, что мы все будем обсуждать Толстого и Петра Первого, которого он только что сыграл в «Нет-ты». А, да, вот, может быть, про то, как, вот как, вам кажется, какие акценты здесь именно относительно ключа, и вот это здесь были какие переакцентировки режиссерской трактовки?
Я, честно говоря, не помню, потому что сценарий, я режиссерский сценарий хорошо помню, но в режиссерской там, да, и ключ, но мне кажется, что сам фильм, он вызывает такую неоднозначную трактовку, то есть то, что мы пересматриваем, ключ, ну, здесь явно не только тот ключ, про который говорит Марина Максимовна, потому что в финале понятно, что вообще это название, как мне кажется, «Ключи с передачи» точно отражает такую сквозную тему кинематографа Динары Асановой, то есть как сохранить, наладить эту связь между детьми и взрослыми, и как научиться понимать друг друга, и даже шире, между людьми. И вот этот вот ключ, здесь он даже не между детьми и взрослыми ключ найти, а между людьми вообще, потому что как она же не может как бы найти вот этот ключ в разговоре со взрослыми найдут во время этого пира, в честь директора. Она не может найти сама этот ключ. И может быть ей мешает максимализм, который сближает с ее учениками. Но с учениками очень хорошо у нее получается общаться. Она легко, она терпеливо слушает, она иронизирует, она улыбается, она шутит. А вот со взрослыми она как бы как на линке.
Она просто сама старшая сестра, ну, грубо говоря, ученица 11-го класса, это 11-го не было, поэтому ее так хорошо, но она абсолютно не может общаться со взрослыми людьми.
Да. Поэтому тут как по этим ключам, на таком многозначном, многословии, поэтому, скорее всего, именно ключ между людьми.
Там очень интересно, мне кажется, то, что сделала Динара Асанова, когда она пересадила Петренко в Герту, он подошел и сел рядом с Гертом, как бы выделив его из этого всего коллектива. А Герт как раз из тех, кто находит общий язык со всеми, в том числе и с старой директрисой. Почему он первый тост, это тоже замечательный такой овертон. Может быть, Динара Асанова, я не знаю, может быть, я обижаю сейчас Павловского, но Павловский не настолько тонкий. А вот Асанова достаточно тонкая, она почувствовала, что этот первый тост в честь бывшей директрисы, которая, да, она прямолинейна, да, но оказывается, она ему помогла. И вот эти порывы,
на фоне даже, может быть, догматизма и юности и всего прочего, но и человеческие порой есть, и поэтому достойно уважения. И в этом смысле для меня вот коротенький эпизод Герта, он чрезвычайно важен для всей композиции.
И здесь, кстати, очень показательная реакция Марины Максимовны, потому что Марина Максимовна, особенно в 70-е, почему-то очень часто интерпретировали как носитель абсолютной правды, хотя здесь, конечно, это...
Конечно,
и это не так, это не так, понятно, что это режиссерский концерт Сосанова, и не так, а не только наши современные проекты. И здесь, мне кажется, вот как раз помимо всех ее споров, вот, как многие сказали, как на ринге, когда со всеми, у нее реакция как раз на реплику Герта о Серафиме Осиповне, потому что когда Герт как раз здесь было важно назвать ее Серафиме Осиповне, потому что он говорит о ней с определенным таким сдержанным почтением, да. И он говорит от имени всех, и вдруг Мария Максимовна противопоставляет свое отношение и ставит себя между Серафиму Осиповне и всех коллективов, когда говорит ему, вы всегда холодные, то сразу удаёт оценку, и спасибо вам за Бабу Симу, а ты не кого-то. То есть, как бы, вот это, мне кажется, при том, как она, понятно, что она там разные, странные бывают, более резкие, более, но в каких-то случаях очевидно более резкое у нее поведение. Вот здесь, мне кажется, честно говоря, самая бесстрастная ее фраза.
Абсолютно. Вот эта Баба Сима, это прям режет, просто ты, там уже еще на тот момент Асанова как бы не раскрывает всю сложность, она еще просто как идеальная фигура Прокола, да, вот до этого момента. И здесь вот это абсолютно просто золотой щит, например, я с этой девочкой что-то не то, потому что, ну какая Баба Сима, и настолько неуместна ее эта реплика, она просто вот, и ты понимаешь, что она не умеет общаться со взрослыми людьми. Потому что понятно, что Герт в данном случае, ну, это эпизодическая роль, поэтому это нормально, это оправданно, да, и это оправданно. Герт более, конечно, однозначная фигура, но как все эпизодники, да, немножко эпизодники, в основном одной, двумя красками нет возможности рассказать. И вот здесь, конечно, Гертом поверяется Прокофьевская героиня. И как ни странно, мне кажется, в этой сцене есть еще одна удивительная вещь. Вы вдруг начинаете понимать, что героиня Федосеевой Шукшиной, она тоже хорошая женщина. Ну, просто она не очень умная, да? Но она хорошая женщина. Она без...
Она безобидная. Кстати говоря, она, сказать, одна из лучших королей Шукшиной.
Замечательно.
Мало кто знал, что она может быть с такой комедийной сатирической актрисой. Я ее помню в Алгеке, когда она еще была живая актриса, не Шукшина. Она была удивительно похожа на мои поведи. Вы знаете, она потом располнела, она стала вдруг такой... Но у нее молодой был еще такой удивитель. Где Моника, видите, где она? У нее была удивительная легкость и такая реактивность, которая всех поразила в Алгеке. У нее такая даже изысканность. Она могла быть очень тонко изысканной. И потом как-то жизнь пошла, и заставила такие роли. В общем, она довольно широкого диапазона актриса, надо сказать, что очень редко в наших кино у нас как-то любит по типажу, ну, не считая, конечно, исключения, типа там Смутловского, Черкасова и так далее, но вот она замечательно вдруг здесь сыграла то, что она никогда до этого не играла. И до самого молодежи, что она ее пригласила на это. Да. Знаете, может быть, настоящим режиссером, чтобы увидеть Шукшина вот эту, да, глушевую, милую отчасти, даже красивую. Она здесь красивая, и думаешь, господи, папа, ну что ж ты сидишь, стала бы фармацевтом Петланы Караги. Ну, красиво, что вы говорили все время.
Да, пожалуйста, да, если у вас есть вопросы, я хочу.
Пожалуйста.
Борис, я единственная из вас представительница этого поколения, которую сыграли на фильме. Я закончила так. На 2 года раньше этот фильм, и поэтому я хочу высказать свое мнение о фильме,
об этом времени. Во-первых, начнем с Максима, о том, что вот из этого поколения выросло то поколение, которое правит нашим государством. Я хочу сказать, что тот 10-й год, который показан в этом фильме, это не то поколение, которое правит сейчас. Это те 20%, которые не правят сейчас, скажем так. 80% того поколения – это были совсем другие классы. Это были совсем другие преподаватели. Это была совсем другая атмосфера в школе. Мне, в принципе, в фильме, я его не смотрела, этот фильм, потому что так получилось, что я закончила школу студентов, то есть мне это уже было не очень интересно, вроде бы как уже не про меня, а я это очень близко. Но вот сейчас я тоже, кстати, первый раз этот фильм смотрела, он у меня произвел неоднозначное впечатление. Ну, среди того, как вы ее характеризовали, вот она такая вся из себя, авангардистка, ну так, грубо, вернее, такими широкими московцами. Но мне это показалось, что она как-то, я даже не знаю, она идеалистка, скажем так. Я, например, я не понимаю, почему она сняла этот фильм, что она хотела мне сказать. Она хотела показать пример, что вот такие должны быть дети и такие преподаватели. Потому что таких преподавателей и таких детей в наше время практически не было. Я сама дружила со своей учительницей. Я тоже, кстати, воспитывала ее ребенка, родила ребенка, ну, там где-то, да? И у меня было отвратительное отношение с моим классом, потому что считала, что я подлизываюсь. Понимаете, что я не просто с этим ребенком, что мне нравится мой учитель, она была классная, а просто подлизывалась к ней. И сказать, что прям вот весь класс был такой, и все там один за одного. И я не понимаю, почему она сняла этот фильм, и я его считаю не отражающий ту эпоху. Это мое мнение того человека, который вырос в этом мире и учился в этом мире. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам. Я абсолютно точно как раз того самого поколения, потому что я закончила в 78-м. Вот. И мало того, что я училась вот именно в этой атмосфере класса, я еще преподавала полтора года в своей школе через сколько-то лет, в конце 80-х. И у меня было сейчас чувство, что я просто попала в то время, в то счастье, в тот самый идеализм абсолютно дивный. Вот. И я не могу просто передать, насколько это реалистичное ощущение внутренней поэзии каждого из этих людей. У меня просто, не знаю, переполняющая радость, точность ее, любящая точность.
А
вообще,
почему тогда это поколение? Вот оно сейчас поколение. Где оно? Вот. 20%? Вот оно 20%. А 80 оно гуляет.
Добрый вечер. Я не того поколения, я родилась в 80-е. Хотела сказать огромное спасибо вам за показ. Мне кажется, что неправильно сводить этот фильм только как фильм о школе и об отношениях учителей и учеников. Потому что для меня, например, очень важна сцена с поэтами. И не зря здесь Пушкин, и не зря здесь поэты, потому что ключ без права передачи – это не только тот ключ, который учительница нашла к ученикам, но и, мне кажется, та какая-то нить культуры, которая от Пушкина через Акуджаву, через поэтов доходит до учеников.
Спасибо, я согласен абсолютно.
И да, я не согласна, что она не умеет общаться со взрослыми, как сказали. Мне кажется, что иногда как бы быть максималисткой и уйти с какого-то скучного ужина – это поступок.
Да, но потом также есть замечательный диалог, когда
Петренко с ней разговаривает о том, ну ты ушла, хорошо, а что делать дальше? Ты что, пишешь заявление? Я вот как человек, поработавший 12 лет в школе, а вот если человек, которому устроит в учительский президент, часто нет ничего прекрасного в этом смысле. Асанова абсолютно точно передала вот эту дистанцию, которая между очень многими с ней существует внутри этого коллектива. 4 поколения там отражены, да, и 5-е поколение, это вот поколение бабы Симон, которое, собственно, за спиной, ну, может быть, отчасти, да, у четвертого поколения, но чуть моложе. И это искусство удерживаться в настоящей школе большой, искусство удерживаться в педагогическом коллективе, потому что, помните, есть знаменитая фраза из другого, может быть, самого известного, школьного фильма, из фильма Ростовского, который мы недавно вспоминали, потому что был юбилей как раз, Станислав Площадь. А? Да. Что все мы разные, а цель у нас одна.
Я, наверное, имела в виду то, что мне понравилось, что она одинаковая как с детьми, так и в коллективе. То есть она не меняется. Она одинаково себя ведет.
Это в школе самая простая позиция. Обычно так всегда себя ведут начинающие учителя.
Ну, это самая честная позиция, как я думаю.
Да, но насколько школа вообще... Мне кажется, Басанова вообще во всех своих фильмах, она все время... Это еще одна тема. Вот эта честность, взаимоотношения, что такое честность по гамбургскому счету, и что такое честность вот, взаимоотношения с детьми. Она часто немножко другая. Потому что как только вот этот педагог переходит границу, очень многие, кто работает в школе, знают это по себе. Как только вам кажется, что вы становитесь равными, в этот момент, как правило, начинаются самые большие педагогические ошибки. Это очень сложно. Это диалектика, то есть не случайно книжка, которую она рекомендует директору почитать. Да, если вы обратили внимание, что это за книжка, это Корчик. Да, который никогда эту границу не переходил. При всем при том, что это идеальный педагог, да, при всей мифологии и реальности Корчиковской ситуации, Корчик оставался педагогом и никогда не вставал вот на эту напрасность. Да, до этого понебраться не было. Это очень важно, это действительно очень сложно. В школьных условиях это часто, особенно в современных школах, часто кажется, что это невозможно.
Это вот такой случай, что мой преподаватель, которому я сказала, она должна была меня убрать из своего общения, понимаете? Она, как педагог, должна была меня убрать. Она создала мне проблемы.
Ну, мы ушли уже в более технические. Да. Хотя это не ерунду, когда, конечно, мы говорим о фильмах на школе. Да, пожалуйста.
Я хотела поблагодарить тоже за этот прекрасный вечер. И вот это ощущение пленки на экране, оно такое родное, приятное из детства, вот это потрескивание. Конечно, сейчас в кинотеатрах этого, наверное, очень редко можно встретить. А вопрос у меня такой. Вот в это время, ну, плюс-минус, там, 5-3 года, выходит несколько фильмов, в том числе в Америке, вот про этот феномен записи информации, феномен воспроизведения и трактовки событий какой-то, ну, в какой-то ситуации и дальнейшей интерпретации. Ну, там Коппола разговор, потом Blowout, Де Пальма. И вот фильмы об этом. И вот Динара Асанова, это 76-й, да? Вот.
Да, 77-й.
77-й. И я хотела, собственно, чтобы, если есть возможность, высказались специалисты по вот этому контексту, откуда вдруг у Динары Асановой вот эта тема, которая так популярна или так она актуальна в других вот, западных фильмах. Что это значит для того времени, вот этот феномен воспроизведения, который, конечно, имеет какой-то этический момент, но есть еще и какая-то культурная тема. Возможно, я не очень ясно формулирую вопрос, но вот можете прокомментировать ситуацию звукозаписывающего устройства, киноконтекста и культурного, так скажем, восприятия этого явления в то время и как сейчас это видится вам. Спасибо.
Спасибо большое, по-моему, очень интересный вопрос. Я не знаю, Наталья, вы, может быть, знаете именно вот Асанову, откуда это возьмет?
Честно говоря, я не знаю, это только сценарий был, это мотив с магнитофона, может быть, действительно как символ моды, да, вот молодежной культуры, это что только-только появляется, и не ее есть, это только у одной девочки, и вот ее выделяют. Как-то так в широком контексте, я не думаю, что Асанова как закладывала вот эту идею.
Это очень важно, это появление неопровержимого доказательства, которое вроде как является доказательством, но при этом не является доказательством. И мы все это понимаем.
Я попробую. Это, конечно, замечательный вопрос задали. Действительно, я сейчас подумал, что во многих фильмах этого времени действительно появляется так или иначе. Не только, кстати говоря, магнитофонные записи, но и фотографии, снятые на любительские камеры иногда, когда еще не было телефонов, то были маленькие камеры, когда вдруг появляется нечто. Дело в том, что у нас в 60-е годы, во всем даже 50-е годы, во всем мире началась самая революция массовой коммуникации. Причем это уже было не просто как иллюзия о том, что телевидение будет нести во все уголки Земли великое доброе вечное, что мы убедились, что произошло прямо противоположное, да? Но в это время возникает и случайная еще и теория Макклюэна, которая начинает в Канаде начинает размышлять о влиянии вот этих доступных средств фиксации реальности на то, что раньше было прерогативой специальных людей, у которых были огромные звукозаписывающие эти аппараты, фонографы и так далее. Была камера, которая тут нуждалась в пленке, в проявке, в монтаже. Это все было прерогативой профессиональной деятельности. Вдруг это стало доступно всем. Мир фактически обрел то, что мы сегодня видим, что люди начинают снимать на телефон уже профессиональные фильмы, противоположный рикошет, да, от того, что все эти средства стали вдруг доступны каждому. А это значит, что необыкновенно расширилась система воспроизведения реальности, когда кино начало смотреть на разные другие способы передачи этой реальности. Фильм в фильме, фотография в фильме, звукозапись в звуковом кино, где это не реальный разговор, а это свидетельство чего-то бывшего. То есть фактически это очень серьезная проблема, действительно, которая возникла еще на рубеже 50-60-х годов, и кинематограф стал задумываться очередной раз, где он реальность, отражение реальности, а где он фикция. И люди честные начали пытаться понять свое медиа, как бы, что мы, собственно, показываем зрителю. Я могу сослаться, например, на прошлый году на Ленбаде, который есть классический, был пример попытки осознать, а что же мы видим, где реальность, где фантазии, где внушенная реальность, где воспоминания. То есть фактически кинематограф дошел до самокритики внутри сюжета. Но вот такие конкретные вкрапления другой реальности действительно проходит по очень многим фильмам. И у нас, кстати говоря, но меньше, чем на Западе. Есть целый ряд немецких фильмов, где присутствует, например, такой мотив. Есть фильм о родителях, я не помню, и ребенке, который находит фотографии отца в нацистской форме. И дальше обнаруживается, что еще хранятся в доме пластинки гитлеровских времен. И вдруг эта реальность, как оказывается, уже разгромленная, преодоленная, ушедшая вместе с победой, вдруг оказывается, что все это здесь, в доме, существует в виде вот этих всех записей, вот этих фотографий, этих пластинок, там, правда, нет кино, но это... И какое потрясение переживает ребенок, понимая вдруг, что его семья, его отец причастны к тому, что было в 30-е годы. Понимаете, вы задали абсолютно точный вопрос, что, как можно распоряжаться вот тем, что зафиксировано, вот не случайно вы говорите, что нельзя офицеру обсуждать, да, рядовых, да, рядовых, это неэтично, а насколько этично пользоваться записью тайной, насколько этично то, что у нас могут считать с нашего мобильного телефона, любые люди, все, что там записано. Насколько это этично? Вдруг эта тема перестала обсуждаться в категории нравственности, а стала обсуждаться только в категории там, формального закона, интересов государства, еще каких-то прочих интересов. Понимаете, то есть мне кажется, что этот мотив здесь чрезвычайно существенно с точки зрения государственной и общественной морали. вот то, что здесь это разыгранная вокруг магнитофона коллизия, где директор отказывается воспользоваться, да, неправильно как бы попавшим в руки материалом, это в каком-то смысле гражданский поступок. Это не просто мотив фильма. Так что вы абсолютно правы, это очень правильная такая позиция по отношению к фильму.
Мотив страха, который был именно, как раз именно в нашем фильме, это накладывается еще на мотив страха, который был после 30-х, 40-х годов, потому что, конечно, в этом смысле гораздо больше, чем в американском кино, например, у нас это накладывается, потому что я просто сразу вспомнил историю, которую, честно говоря, точно не помню, но слышал в раннем детстве какой-то мелкий бытовой случай, когда кто-то из, когда только появились вот эти вот бытовые микрофоны, кто-то из знакомых, каких-то дальних знакомых, друзей, включил просто и прабабушка, наверное, да, которая когда была средней для женщины, и это было начало 60-х, была просто шокирована тем, что, оказывается, она говорила там просто какие-то бытовые мелкие фразы, записали и воспроизвели. И он просто продемонстрировал, как раз не где-то, он ей же и воспроизвел, что вот вы сейчас говорили, и был у нее абсолютный шок от того, что он ее не спросил, прежде чем включить, и что же теперь будет с этой записью, потому что при том, что там вообще ничего такого не было, вот именно это мотив страха.
Да, это правда, вы хотели сказать что-то.
Да, спасибо. А у меня вопрос, видите ли вы в этом фильме христианскую тематику, поясню, откуда родилось вот такое размышление у меня. Во-первых, Реквием, который играет, на мой взгляд, это не только про Пушкина, и еще вот эта постоянная такая манипуляция, с одной стороны, я могу уйти, увольте меня, как будто выйти не только из школы, а вообще из жизни, это ведь возраст, вот этот 16-17 лет, он такой самый опасный с точки зрения вот этого выхода, вот этого принятия решения, такого самого страшного. И не зря там в начале на фоне подростка Достоевский и вот этот Реквием. Не кажется ли вам здесь вот эта тема ценности самой жизни и вот этот разговор в финале про то, что я вам не советую уходить, ваше решение, я вам не советую уходить. Это все-таки про вот, ценность самой жизни. А может быть, вы думаете иначе? Может быть, это надо выяснить?
Вы знаете, я не думаю вообще, тогда как ни удивительно, при том, что христианская тематика и проблематика никогда не выходила из поля как бы, нормальной, нравственной, да? Но, тем не менее, это не было тогда так актуализовано, как позже. Я не думаю, здесь вот то, что я сказал о рыцарственности, да, это, я бы сказал, такое опосредованное, да, там не прямо апелляция, да, к самопожертвованию, каким-то категориям чистого христианского поведения, а это скорее вот то, что несли рыцари, оглядываясь, как бы, понимаете, это то, что дошло через Пушкина. В каком-то смысле, если говорить о том, что истинное христианское искусство у нас это даже не Достоевский, как ни поразительно, а Пушкин, то, наверное, здесь не случайно такой культ Пушкина, который бросил свой след на этот фильм. И самопожертвование Пушкина тоже не случайно. Правда, здесь не случайно тоже упоминается. То, что мне приходит идея памяти Пушкина, тоже звучит Реквием, конечно, это не случайно. Это как бы завет. Завет, который надо следовать. Тот самый ключ, который нашел справедливо, когда же ключ без права передачи, но, в смысле, без права торговать этим и пользоваться суетно. Я не знаю, может быть...
Да, я согласна. Просто на том, что действительно Асанова, режиссер, которую всегда интересуют нравственные проблемы. И насколько это возможно, как бы приближен к христианству, действительно это близко, но это та форма, которая как бы, была и доступна. Видите, я не знаю, но можно ли назвать ней анонимным христианином, я не знаю, насколько, да?
Да, да? Да? Вообще, да. Если говорить этнически, это ничего не значит.
Ничего не значит, да. Просто во всех ее фильмах она действительно приближается к этим вопросам, вопросам смысла жизни, вопросам ценности жизни, по поводу того, о чем вы говорили,
вот, я вспоминаю фильм «Что бы ты выбрал», есть такой фильм телевизионный, да, в котором эта история, кстати, там, Герд озвучивает, он играет автора за кадром, то есть как только авторский голос, и это голос Герд, это такой совесть этой истории, опять Герд. И звучит песня «Акуджавы». И эта история о пятиклассниках, там выбирает ее сын Анвар, прекрасно, блестяще совершенно играет. И это такой эпизод, когда он очень разочарован, что-то, это связано, по-моему, так как раз с родителями, и он выходит на крышу, а просто со своими друзьями, а на крыше они просто играют. Вот. И там девочка, там лет 9, и они блестяще совершенно играют, вот как будто это документальный фильм. Она говорит, подожди, ты куда? Все хорошо, все будет хорошо. А он говорит, а что, я сумасшедший, что ли? Ты же Анвар, говорит, сын Динара Арасана, главный герой фильма. Я просто, что ли, сумасшедший, что ли? Я не знаю, что это делать. Просто я вышел проверить мозг, как бы у меня на крыше вообще очень хорошо думается. Она так боится, эта девочка, она вообще высоты, и она скажет, да, действительно, да, это хорошо. И вот эти, конечно, вопросы возникают, да, безусловно, в ее фильмах, и в пацанах, и тема, да, и тема помощи, да, которая в финале, да, когда они понимают, что это будет очень интересно, да, вот в финале этого фильма, когда главный герой бежит, чтобы остановить мальчика с этой сигнальной ракетой, и все бегут за ним. В режиссерском сценарии, я сравнила с моей Клепиковой и литературной режиссерской, у Клепикова было сказано так, что директор Лави объяснил, он сказал, ребята, нужно помочь, а у Ассанды, такая была фраза, Все поняли, что нужно делать, без объяснений, все побежали, потому что они уже были подготовлены вот этим героям, которые, кстати, абсолютно христианского, все не христианские, я вспомнила, говорит герой, который сыграл приемников, да, директор трудового спортивного лагеря, от этого вообще не скажу, пожертвовать. Он уходит из спорта и просто все отдает себя вот, ребятам, он создает этот лагерь. И он говорит, я думаю, что Динара Арасана, естественно, абсолютно с ним солидарна. Нет такого человека, на котором можно поставить крест. И он это говорит своим воспитанникам, своему воспитаннику. Он говорит, ты даже в сердце самого плохого человека можно забить того, тем более сердце юного человека. Нет, там что-то заполнит, будет поставить крест. Это абсолютно христианское.
Ну, там была еще прямая цитата христианская в этом фильме из притчи о сеятеле вообще-то. То есть семя слова. Там было на уроке это. Вспоминаете, да?
Слово.
Да.
Пожалуйста. Да, возвращаясь к вопросу про магнитофонную запись, это интересно, потому что как будто бы эта магнитофонная запись, она является этим ключом без права передачи, который запись этой идеи, которая возникла на этой даче, этого свободного разговора, общения, песни и запись, которую зафиксировала Санва. И как будто бы тема записи, она звучит и в пацанах, потом где записываются интервью вот с этими пацанами. И так как интересно, что, например, сейчас у нас современный этот жанр найденной пленки, который, например, в фильмах ужасов очень часто мелькает, найденная пленка, которая забытая именно на чердаке ее находим, и как будто бы мы сейчас должны также находить эту пленку, которую Арасанова оставила, и возвращаться к ней. И очень здорово, что сегодня у нас это и произошло. Такой небольшой комментарий. Спасибо.
Спасибо. Еще есть какие-то вопросы, мнения, высказывания? Ну, если нет, я тогда хочу поблагодарить наших гостей и вас, тех, кто пришел к нам сегодня. Через
Две недели у нас будет вторая попытка Виктора Крохина, которую мы будем смотреть в рамках этого цикла «Московские школы кино». Ну, а всех, кто любит, тем более сегодня об этом говорили, кино на пленке, я приглашаю во вторник уже к нам, туда, в инженерный корпус государственного Третьяковского галерея в Волошинском переулке. Мы будем показывать фильм, который был очень популярен у нас в стране, и не только у нас в стране. Это фильм «Гоя» Конрада Вольфа, а приочерк показ будет абсолютно замечательным событием. В понедельник Анжелу Рубинштейну, который жив, здоров, живет сейчас в Софии, но где-то прожил большую часть своей жизни, исполняется 100 лет. Это абсолютно легендарный болгарский сценарист, замечательный писатель. И мы делаем два показа, посвященные этой годовщине. Это фильм «Гоя» Конрада Вольфа во вторник в 19 часов. И в субботу, следующую, там же, мы показываем фильм «Илья Карасика» «Дерька в тумане». Поэтому тоже снято по Рубинштейну, один из сценаристов. Поэтому, если у вас есть желание, приходите сюда на «Ухи».
Маленькая деталь. Значит, Анжел. Ангел, который еще называют Вольфенштейн, мальчиком, участвовал в антифашистском сопротивлении, был схвачен немцами, приговорен к смертной казни и бежал. Бежал, продолжал сражаться с фашистами. А потом, после победы в 1945 году, приехал в Москву, поступил в ВГИК и получил студенческий билет номер один иностранного студента ВГИК. Значит, студент номер один из всех иностранных потом учился. Он же потрясающий человек, совершенно невероятной честности и искренности. И он не случайно взял Гою, это роман Трифангера, которого он именно осовременил и сделал поразительную картину, поэтому кто не видел этот фильм, я искренне советую посмотреть.
10 лет назад мы показывали вместе с Эйнштейном вот здесь, в этом зале, потому что на Московский книжный фестиваль Эйнштейн приезжал как раз представлять книжку перевода своих романов. У него замечательный абсолютно в этой опыте книжи. Это 10 лет назад было издано. Если не читали, почитайте. Это очень хорошая литература, очень хорошо переведенная. Но об Эйнштейне мы будем говорить во вторник, так что приходите. Спасибо. Спасибо.